Глава 24. Последние несколько дней слились в один. Бешеная гонка со временем, в которой я постоянно проигрываю, все еще продолжается, но существенно что-то изменить уже не получится. Что успел, то успел. Дальше на все воле капризного бога рандома. Это хорошо, если он захочет сделать так, чтобы корабли пиратов, которые перевозят армию союзных войск, попали в шторм. А вдруг в его божественную голову придет идея нагадить именно нам? Да уж, боги они такие. Никто не знает, что у них на уме. Я и все мои ближники находились сейчас в моем кабинете, на самом верхнем этаже главного древа дома Лисограда, и обсуждали последние новости. А я в это время стоял у широкого окна и молча их слушал. «Все три сердца леса нашли своих хранителей», — восхищенно произнесла Оникс.
«Теперь наши тылы прикрыты», — спокойно подтвердил Мрак. «В случае осады Лисограда или Новограда хранители не оставят нас без помощи».
Я кивнул. Это действительно так. «Жаль, что рядом с замком нет такого леса», — произнесла Эмбер и взглянула на Бурова. Магистр горного стража пожал плечами.
«Зато у нас есть големы».
Я потер переносицу, вспоминая события трехдневной давности. Галия, а также освобожденные нами гномы покинули Новоград сразу после того, как закончился наш совет. Кстати, первый совет нашего союза. Перед уходом у нас с ней состоялся разговор. Не самый приятный, кстати, разговор.
«Рик, ты должен следить за тем, что ты говоришь», —
начала с упрека Галия после того, как мы остались с ней наедине в кабинете. Неожиданно. Я даже на мгновение потерял дар речи. «В каком смысле?» — пробормотал я.
«А сам не догадываешься?»
Я начал лихорадочно перебирать в уме все, о чем говорил.
«Хм. Не напрягайся», — махнула рукой гнома. «Вижу, не понимаешь».
Плюхнувшись в кресло, она положила ногу на ногу и, видя мою озадаченную физиономию, произнесла.
«В следующий раз, когда тебе придет в голову рассказать о моих секретах посторонним, трижды подумай».
«Но», — попытался я возразить, а потом меня осенило.
«О!»
— прокомментировала мое выражение лица гнома.
«Неужели дошло?»
«Големы», — прохрипел я.
«Они самые», — кивнула гнома.
«Но ведь хранители не посторонние», — попытался защититься я, хотя сам понимал, что это уже бесполезно.
«Для тебя не посторонние», — ответила Галия. «А для меня они всего лишь временные союзники. До дружбы с эльфами гномом очень далеко».
«Прости, я не смотрел на эту ситуацию под таким углом».
«А должен был», —
пригрозила мне пальцем Галия.
«Я, конечно, рада, что в нашем мире появились сразу три сердца леса, но мне приходится думать в первую очередь о моих подданных. Это никоим образом не умаляет моей решимости бороться с тьмой, но говорить, что нам невыгодна будущая гражданская война в Великом лесу, было бы с моей стороны лицемерием. Скажу прямо, вряд ли мои подданные будут жалеть о гибели эльфов. Наверняка ведь они подумают, что чем больше их погибнет, тем лучше для гномов».
«А ты будешь жалеть?» — вдруг спросил я. Галия не обиделась.
«Рик, друг мой, обвинять меня в жестокости глупо. Король эльфов и его подданные помогают союзным войскам моего врага. Значит, он тоже враг».
«А вот мне почему-то неприятна мысль о будущей братоубийственной войне эльфов», — прямо сказал я.
«Это все от того, что ты слишком часто соприкасаешься с магией леса. Да и амулет друга леса тоже наверняка влияет на твое отношение. Плюс эльфы тебе пока ничего плохого не сделали. Но если им дать волю, о, ты даже представить себе не можешь, какими безжалостными засранцами они могут быть. С ними нужно ухо держать востро».
«В любом случае, мне жаль, что так вышло».
«Да уж, слово не воробей. Вот поэтому мне пришлось приврать немного об истинном положении дел в моих мастерских».
«Что ты имеешь в виду?» — встрепенулся я.
«Восстановление этих чудо-машин идет намного быстрее», — хитро улыбнулась гнома. «На самом деле, примерно половина бронзового легиона уже готова к бою».
В общем, в тот день я получил важный урок, который мне уже никогда не забыть. Это я, друг и гномам, и лесу. А для Галии хранители всего лишь временные союзники. В итоге гнома не обиделась и не рассердилась. Назвала наивным юнцом, которому еще придется многому научиться. А потом, дабы поднять мне немного настроения, она сообщила, что на днях отправит первую сотню обещанных мне по договору големов-стрелков. И не соврала. Именно об этой сотне чудо-машин и говорил Бурый. Я пока их не видел, но скоро обязательно осмотрю наше пополнение. Бурый вон вроде бы доволен новыми бойцами.
Единственная жалоба — големы в момент активных действий жрут ману словно с голодухи. Боровик, кстати, тоже выполнил обещание. Под стенами Лесограда действительно появилась небольшая армия, состоящая из почти 800 эльфийских лучников. Должен заметить, хранитель темного леса смог меня удивить. Уровни каждого из этих эльфов были выше 30-го. На каждом та самая древесная броня, несколько кусочков такой же хранились у меня в рюкзаке. Когда Танант увидел это воинство, то сперва не поверил своим глазам. Придя немного в себя, принц толкнул проникновенную речь перед ровными шеренгами лучников. Пообещал, что эта армия станет весомым аргументом для будущих союзников из числа эльфийских родов. Мы переправили эту армию в наш замок, в горы гномов, перед этим снабдив каждого бойца набором из нескольких клякс, клещей и зелий насыщения. А дальше они уже своим ходом отправились к границе Великого леса. Думаю, прямо сейчас там уже начались активные действия. Может, через пару дней мы уже получим первые сообщения от Тананта. После того, как гномы и эльфы покинули Новоград, состоялась встреча хранителя сердца Каменного леса с троллями. Те из великанов, кто услышал зов, принесли клятву верности Ми и отправились следом за ним к тому месту, где будет посажено зерно. Наше прощание с Ми вышло немного скомканным. Словно расставались ненадолго, максимум на день или два. Хотя мы оба понимали, что увидимся еще не очень скоро. Может, это и к лучшему. Не люблю тяжелых прощаний. Боровик тоже присутствовал на встрече с троллями, но дальше с Ми не пошел. Хотя я надеялся, что он, как старший товарищ, поможет Ми освоиться на новом месте. Когда я это сказал Боровику, он покачал головой и объяснил, что хранитель сердца Каменного леса сам разберется, что к чему, и что Боровику туда хода нет. Я помню, как мы провожали гремлинов и троллей, последовавших за Ми. Обе лисички плакали. Обжора тихо поскуливал и все порывался рвануть следом. Пришлось его останавливать. Полозы тоже грустили. В тот миг я по-настоящему осознал, что Ми пошел своей дорогой. Лишь когда последний тролль растворился среди деревьев, я понял, что все это время не дышал. А еще по моим щекам катились слезы. Пришлось быстро брать себя в руки, ведь мне еще предстоял нелегкий разговор с Уром. Словно прочитав мои мысли, Мрак спросил.
«Как прошел разговор с Уром?»
«Увы, но поговорить нормально мы не смогли».
Я тяжело вздохнул. «Вернее, мы поговорили, но из нашей затеи ничего не вышло». «А как он отреагировал на то, что Нуре-Она присоединилась к Стальному Королю?» спросила Эмбер. «Ведь хаос и тьма — извечные враги, а теперь они вместе». «Никак не отреагировал», — ответил я. Выслушал молча и ушел. Именно так и было. Пока Ур меня слушал, на его каменном лице не дрогнула ни одна жилка. Когда я закончил свою речь, тролль, не говоря ни слова, кивнул и, попрощавшись, двинулся в сторону леса. Скажу прямо, не такой реакции я ожидал. А вот Боровик, наоборот, к поступку Ура отнесся с пониманием. Видимо, это от того, что они уже давно знакомы. Потом, уже в Новограде, перед тем, как попрощаться, Боровик намекнул мне, что бывшему привратнику нужно дать время на то, чтобы все осмыслить. Об этом я и рассказал.
«Хе!» — почесал затылок Бурый. «А ведь этого времени у нас как раз и нет. Боюсь, пока он там себе что-то надумает, будет уже поздно».
«А жаль.
Это уже Оникс. Заполучить в союзники еще одного первородного было бы очень кстати. У Стального Короля вон их сколько, этих первородных».
«Да уж». Когда на совете Галия начала называть их имена, по моей спине то и дело сновали стаи мурашек.
Что не имя, то легендарное чудовище. «Тебе известно что-нибудь об этих первородных?» — спросила у меня Оникс. «Немного», — ответил я. «То, что слышал от старших, а также читал в книгах». «Расскажи», — тут же потребовала Оникс и начала маститься в кресле.
«Нам тоже будет полезно послушать», — кивнул Бурый.
Я вздохнул. «А почему нет?» «Не считая магистра Сата и Нуре-Онна», — начал я, «на стороне Эгберта выступят еще 5 первородных. Оказалось, что мы убили не всех некромантов». Все дружно выдохнули.
«И много их осталось?» —
нахмурившись, спросил Мрак. «Еще один», — кивнул я. «Самый могущественный из них. Альрак Бессердечный. Если верить легендам, этот первородный когда-то был сильным магом крови, но, пожелав еще большего могущества, присягнул тьме, а потом стал личем».
«Личем?»
— почти шепотом спросила Эмбер. «Да», — ответил я. Это когда маг-некромант, чтобы обрести еще больше силы, становится нежитью. Со слов Галии, Альрак — первый некромант этого мира. По сути, предатель Удун на фоне этого лича — всего лишь мелкая рыбешка. В кабинете повисла гробовая тишина. Пока остальной король оставался в тени, продолжил я. Именно на Альрака повесили все грехи той самой эпохи мертвых войн. До недавнего времени считалось, что Альрак был уничтожен, но Грамнер Четырехрукий сообщил Галии, что древний лич, жив.
«Это каким нужно быть больным на голову уродом, чтобы добровольно превратиться в нежить?» — возмутилась Оникс.
Я тем временем продолжал. Следующий первородный, присягнувший первому стальному королю, — это Хапун.
«Тот самый?» — удивился Бурый. «Я думал, что это стариковские байки».
Мрак кивнул.
«Моя бабка часто говорила мне, чтобы я не задерживался допоздна на улице, иначе Хапун унесет. Получается, эта тварь существует?»
«У лесолюдов сегодня день открытий». «Да», — ответил я. «Это еще один ночной демон из старых сказок. Крылатое чудовище, нападавшее после заката на припозднившихся путников. Боровик рассказал, что ему один раз довелось увидеть атаку этой твари. В сравнении с ней летающие некроморфы — это жалкие воробьи. Помню, когда Галия назвала следующую первородную, с которой нам придется сразиться, Боровик поморщился. Оказывается, с ней он тоже сталкивался».
«Кто еще?» — поторопила меня Эмбер.
«Черная Анис», — ответил я. «Одноглазая ведьма-людоедка с синим лицом и железными когтями. Проворная и кровожадная тварь. Боровик собственными глазами видел знаменитый костяной дуб рядом с ее пещерой. На ее жутких ветвях черная Анис любила развешивать кожу, содранную со своих жертв. Галия сказала, что синелицая ведьма участвовала в штурме Соленхольма, столицы Древней Дарты. Во время боя эта первородная превращалась в гигантскую черную кошку и сеяла смерть в рядах защитников города. Да, мне оставалось только благодарить богов за то, что в этот раз в лабиринте страха я избежал встречи со всеми этими чудовищами. Последний первородный из списка Галии — два Дева-скверны, братья-великаны Им и Ом. О них я мало что знаю. Лишь то, что у этих двоих к Галии Длиннокосой особый счет. В знаменитой битве у Красной горы она убила третьего брата этих двоих. По сути, Девы-скверны ввязались в эту войну только ради того, чтобы покарать убийцу старшего брата.
«Ох-ох», — вздохнул Бурый, глядя в одну точку перед собой. «Если вся эта нечисть попрет на нас, туго нам придется».
О том, что это только те первородные, о которых знала Галия, мне пришлось умолчать. Вон у народа и так уже ступор. Хотел было расшевелить, но они сами справились. «Ну и что?» — воскликнула Оникс. «Зато у нас есть Эрик, Обжора, Уголек, Искорка, Хранители. У нас есть Галия Длиннокосая. А еще хорошо укрепленные города. Пусть все эти чудовища только сунутся к нам. Сразу рога пообломаем». На лицах магистров появились снисходительные улыбки. «Ну, нормально. Уже хорошо». Наш разговор прервал стук в дверь. «Войди», — разрешил я. На пороге появился посыльный.
«Там это...» Тяжело дыша, произнес он. «Беженцы!»
Я взглянул на Мрака. «Ты же вроде говорил, что те орки ушли за узкое озеро».
«Это не орки», — вмешался посыльный. «Это люди. Их много».
Я нахмурился. «Люди? На темном континенте?»
«Около сотни», — закивал посыльный. «Помимо воинов есть женщины с детишками, старики. Много повозок со скарбом».
Немедля больше ни секунды я первым вышел из кабинета. «Люди на темном континенте?» «Хотя, я, кажется, знаю, кто к нам пожаловал. Те самые охотники за древними артефактами, искатели». Спустя несколько минут я уже стоял на опушке леса и вглядывался в вереницу из нескольких десятков повозок, медленно ползущих в нашу сторону. Нас заметили. Не доезжая до леса примерно метров 200, этот разношерстный табор остановился, и в нашу сторону поскакали всадники. Было их пятеро. Уровни от 20 до 30, одеты как скауты, все в дорожной пыли. У некоторых на руках, торсе, плечах и ногах серые повязки с бурыми пятнами. На заросших лицах усталость. Любопытно, откуда это они прибыли? Увидев среди лесолюдов человеческую фигуру, всадники оживились и решились подъехать еще ближе.
«Уважаемые хозяева!»
— выкрикнул самый старший и самый седой из них. Он развел руки в стороны. За ним тут же последовали остальные.
«Мы пришли с миром. Мы не желаем вам зла».
Судя по акценту, тариец.
«Кто вы и что вам здесь нужно?»
— крикнул я. Седовласый вздрогнул. повеселел, тоже услышал мой акцент.
«Мы пришли из восточных земель, господин!» — крикнул он. «Там у нас было большое поселение, но оно разрушено летающими тварями. Мы были вынуждены спасаться бегством».
Я кивнул, давая понять, что его объяснение пока соответствует нашим данным. А потом я шагнул вперед и пошел на сближение с пришельцами. Рядом со мной, не отставая ни на шаг, шли Мрак, Буры и Лисички. Остальные бойцы остались на опушке, готовые в любой момент к атаке. Всадники, обменявшись между собой несколькими фразами, начали спрыгивать на землю. Двоим из них явно не нравилось происходящее. Я, на всякий случай, тоже развел руки в стороны с раскрытыми ладонями вверх, показывая тем самым, что мы идем без оружия в руках.
«Позвольте представиться»,
— с легким поклоном произнес седовласый, когда мы поравнялись.
«Томас Даррен до недавнего времени был главой поселения искателей. Вы ведь наверняка слышали о Степном».
Мы переглянулись. Лисолюды покачали головами. «Впервые слышим», — ответил я. Томас Даррен вздохнул.
«С кем имею честь?»
«Эрик Бергман, верховный магистр ордена охотников на чудовищ». Я увидел, как полезли на лоб глаза пятерых искателей.
«Простите, я не ослышался?» — спросил Томас. «Вы сказали, орден охотников на чудовищ? Тот самый мертвый орден из древних легенд?»
«Нет, вы не ослышались», — ответил я. «Мы все охотники на чудовищ. Вижу, у вас много детей. Вероятно, вы устали». Искатели тут же напряглись. «Ну да, это не окрестности Орхуса. Это темный континент. Здесь не привыкли к проявлению человечности. Вдвойне напрягает, что это спрашивает какой-то паренек, объявивший себя верховным магистром давно уничтоженного ордена. А сам он стоит в окружении лисолюдов». Тем временем я продолжал. «Вы можете сегодня расположиться на ночь здесь, на опушке леса. Вон там, за тем холмом, берег небольшой речушки. Там вы сможете пополнить запасы воды и напоить ваших животных. Даю слово, вас никто не тронет. Но заранее хочу предупредить. Если хотите остаться в живых, скажите всем своим людям, что вглубь леса забираться не рекомендуется. Лес буквально напичкан магическими ловушками и капканами. За каждым ротозеем мы уследить не сможем». Сказав это, я кивнул и развернулся, чтобы уйти, но седовласый искатель остановил меня.
«Благодарю вас, господин магистр. Мы не доставим вам проблем. Единственное, о чем я хотел бы вас попросить, наши припасы. Нет ли у вас на продажу немного еды? Мы хорошо заплатим».
Я кивнул и обратился к Мраку. «Накорми их. Денег не бери». Услышав это, искатели повеселели и начали благодарить. Попрощавшись, мы двинули в обратную сторону. Всю дорогу я улыбался. Это ведь искатели. Те, кто много лет упорно занимаются поисками разных артефактов. А вдруг у них найдется что-нибудь полезное для меня? Я боялся спугнуть удачу. Надо обязательно продолжить знакомство.